Радио «Вера» представляет.
Я забилась в угол и долго молча смотрела на матушку. Я никогда не видала ее в таком волнении. Губы ее дрожали, бледные щеки вдруг разгорелись, и она по временам вздрагивала всеми членами. Наконец тоска ее начала изливаться в жалобах, в глухих рыданиях и сетованиях. «Это все я виновата, несчастная», — говорила она сама с собою. «Что же с нею будет? Что же с нею будет, когда я умру?» — продолжала она, остановясь посреди комнаты, словно пораженная молнией от одной этой мысли. «Неточка, дитя мое, бедная ты моя, несчастная», — сказала она, взяв меня за руки, судорожно обнимая меня. «На кого ты останешься, когда и при жизни-то я не могу воспитать тебя? Хотите глядеть за тобою? Ох, ты не понимаешь меня. Понимаешь ли, запомнишь ли, что я теперь говорила, неточка, будешь ли помнить вперед?» «Буду». «Буду, маменька», — говорила я, складывая руки, умоляя ее. Она долго, крепко держала меня в объятиях, как будто трепеща одной мысли, что разлучиться со мною. Сердце мое разрывалось. «Мамочка, мама», — сказала я, всхлипывая, — «за что ты? За что ты не любишь папу?» И рыдания не дали мне досказать. Стена не вырвалась из груди ее. Потом в новой, ужасной тоске она стала ходить взад и вперед по комнате. «Бедная, бедная моя!» А я и не заметила, как она выросла. Она знает. «Все знает, боже мой, какое впечатление, какой пример!» И она опять ломала руки в отчаянии. Потом она подходила ко мне и с безумной любовью целовала меня, целовала мои руки, обливала их слезами, умоляла о прощении. Я никогда не видывала таких страданий. Наконец она как будто измучилась и впала в забытье. Так прошел целый час. Потом она встала утомленная и усталая и сказала мне, чтобы я легла спать. Я ушла в свой угол, завернулась в одеяло, но... заснуть не могла. Меня мучила она, мучила и батюшка. Я с нетерпением ждала его возвращения. Какой-то ужас овладевал мною при мысли о нем. Через полчаса матушка взяла свечку и подошла ко мне посмотреть, заснула ли я. Чтобы успокоить ее, я зажмурила глаза и притворилась, что сплю. Глядев меня, она тихонько подошла к шкафу, отворила его и налила себе стакан вина. Она выпила его и легла спать, оставив зажженную свечку на столе и дверь отпертую, как всегда делалось на случай позднего прихода батюшки. Я лежала как будто в забытии, но сон не смыкал глаз моих. Едва я заводила их, как тотчас же просыпалась и вздрагивала каких-то ужасных видений. Тоска моя возрастала все более и более. Мне хотелось кричать, но крик замирал в груди моей. Наконец, уже поздно ночью, я услышала, как отворилась наша дверь. Не помню, сколько прошло времени, но когда я вдруг совсем открыла глаза, я увидела батюшку. Мне показалось, что он был страшно бледен. Он сидел на стуле возле самой двери и как будто о чем-то задумался. В комнате была мертвая тишина. Оплывшая сальная свечка грустно освещала наше жилище. Я долго смотрела, но батюшка все еще не двигался с места. Он сидел неподвижно, все в том же положении, опустив голову и судорожно опершись руками о колени. Я несколько раз пыталась окликнуть его, но не могла. Оцепенение мое продолжалось. Наконец он вдруг очнулся, поднял голову и встал со стула. Он стоял несколько минут посреди комнаты, как будто решаясь на что-нибудь. Потом вдруг подошел к постели матушки, прислушался и, уверившись, что она спит, отправился к сундуку, в котором лежала его скрипка. Он отпер сундук, вынул черный футляр и поставил на стол. Потом снова огляделся кругом. Взгляд его был мутный и беглый, такой, какого я у него никогда еще не замечала. Он было взялся за скрипку, но тотчас же, оставив ее, воротился и запер двери. Потом, заметив отворенный шкаф, тихонько подошел к нему, увидел стакан и вино, налил и выпил. Тут он в третий раз взялся за скрипку, но в третий раз оставил ее и подошел к постели матушки. Цепенея от страха, я ждала, что будет. Он что-то очень долго прислушивался. Потом вдруг откинул одеяло с лица и начал... ощупывать его рукою, я вздрогнула. Он нагнулся еще раз и почти приложил к ней голову. Но когда он приподнялся в последний раз, то как будто улыбка мелькнула на его страшно побледневшем лице. Он тихо и бережно накрыл одеялом спящую, закрыл ей голову, ноги, и я начала дрожать от неведомого страха. Мне стало страшно за матушку. Мне стало страшно за ее глубокий сон, и с беспокойством вглядывалась я в эту неподвижную линию, которая угловато обрисовала на одеяле члены ее тела. Как молния пробежала страшная мысль в уме моем. Кончив все приготовления, он снова подошел к шкафу и выпил остатки вина. Он весь дрожал, подходя к столу. Его узнать нельзя было, так он был бледен. Тут он опять взял скрипку. Я видела эту скрипку и знала, что оно такое, но теперь ожидала чего-то ужасного, страшного, чудесного и вздрогнула от первых ее звуков. Батюшка начал играть, но звуки шли как-то прерывисто. Он поминутно останавливался, как будто припоминал что-то, наконец, с растерзанным, мучительным видом положил свой смычок и как-то странно поглядел на постель. Там его что-то все беспокоило. Он опять пошел к постели. Я не пропускала ни одного движения его и, замирая от ужасного чувства, следила за ним. Вдруг он поспешно начал чего-то искать под руками, и опять та же страшная мысль, как молния, обожгла меня. Мне пришло в голову, отчего же так крепко спит матушка, отчего же она не проснулась, когда он рукой ощупывал ее лицо. Наконец, я увидела, что он стаскивал все, что мог найти из нашего платья. Взял салоп матушкин, свой старый сюртук, халат, даже мое платье, которое я скинула, так что закрыл матушку совершенно и спрятал под напросанной грудой. Она лежала все неподвижно, не шевелясь ни одним членом. Она спала глубоким сном. Он как будто вздохнул свободнее, когда кончил свою работу. В этот раз уже ничто не мешало ему, но все еще что-то его беспокоило. Он переставил свечу и стал лицом к дверям, чтобы даже и не поглядеть на постель. Наконец он взял скрипку и с каким-то отчаянным жестом ударил смычком. Музыка началась. Но это была не музыка. Я помню все отчетливо до последнего мгновения. Помню все, что поразило тогда мое внимание. Нет, это была не такая музыка, которую мне потом удавалось слышать. Это были не звуки скрипки, а как будто чей-то ужасный голос загремел в первый раз в нашем темном жилище. Или неправильны, болезненны были мои впечатления, или чувства мои были потрясены всем, чему я была свидетельницей, подготовлены были на впечатления страшные, неисходимо мучительные, но я твердо уверена, что слышала стоны, крик человеческий, плач. Целое отчаяние вливалось в этих звуках, и, наконец, когда загремел ужасный финальный аккорд, в котором было все, что есть ужасного в плаче, мучительного в муках и тоскливого в безнадежной тоске, все это как будто соединилось разом. Я не могла выдержать, я задрожала, слезы брызнули из глаз моих, и страшным отчаянным криком, бросившись к батюшке, я обхватила его руками. Он вскрикнул и опустил свою скрипку. С минуту стоял он как потерянный. Наконец, глаза его запрыгали и забегали по сторонам. Он как будто искал чего-то, вдруг схватил скрипку, взмахнул ею надо мной еще минуту, и он, может быть, убил бы меня на месте. «Папочка!» Закричала я ему. «Папочка!» Он задрожал, как лист, когда услышал мой голос, отступил на два шага. «Ах, так еще ты осталась! Так еще не все кончилось! Так еще ты! «Ты осталась со мной!» — закричал он, подняв меня за плечи на воздух. «Папочка!» — закричала я снова. «Не пугай меня! Ради Бога! Мне страшно! Ай!» Мой плач поразил его. Он тихо опустил меня на пол и с минуту безмолвно смотрел на меня, как будто узнавая и припоминая что-то. Наконец, вдруг, как будто что-нибудь перевернуло его, он как будто его поразила какая-то ужасная мысль. Из помутившихся глаз его брызнули слезы. Он нагнулся ко мне и начал пристально смотреть мне в лицо. «Папочка», — говорила я ему, терзаясь от страха, — «не смотри так, папочка, уйдем отсюда. Уйдем скорее, уйдем, убежим, да, убежим, убежим, пора. Пойдем, неточка, скорее, скорее». Он засуетился, как будто только теперь догадался, что ему делать. Торопливо озирался он кругом и, увидя на полу матушкин платок, поднял его и положил в карман. Потом увидел чепчик, и его тоже поднял и спрятал на себе, как будто снаряжаясь в дальнюю дорогу и захватывая все, что было ему нужно. Я мигом надела свое платье и, тоже торопясь, начала захватывать все, что мне казалось нужным для дороги. Все ли, спрашивал отец, все ли готово, скорее, скорее. Я наскоро навязала узел, накинула на голову платок, и уже мы оба стали было выходить, когда мне вдруг пришло в голову, что надо взять и картинку, которая висела на стене. Батюшка тотчас же согласился с этим. Теперь он был тих, говорил шепотом и только торопил меня поскорее идти. Картина висела очень высоко. Мы вдвоем принесли стул, потом приладили на него скамейку и, взгромоздившись на нее, наконец, после долгих трудов, сняли. Тогда все было готово к нашему путешествию. Он взял меня за руку, и мы было уже пошли, но вдруг батюшка остановил меня. Он долго тер себе лоб, как будто вспоминая что-то, что еще не было сделано. Наконец он как будто нашел, что ему было надо, отыскал ключи, которые лежали у матушки под подушкой, и торопливо начал искать чего-то в комоде. Наконец он воротился ко мне и принес несколько денег, отысканных в ящике. «Вот, на, возьми это, береги», — прошептал он мне. «Не теряй же, помни, помни». Он мне положил сначала деньги в руку, потом взял их опять и сунул мне за пазуху. Помню, что я вздрогнула, когда к моему телу прикоснулось это серебро, и я как будто только теперь поняла, что такое деньги. Теперь мы опять были готовы. Но вдруг опять остановил меня. «Деточка», — сказала мне, как будто размышляя с усилием, «деточка моя, я позабыл. Что такое? Что это надо? Я не помню. Да-да. Нашел, вспомнил. Пойди сюда, деточка». Он подвел меня к углу, где был образ, и сказал, чтобы я встала на колени. «Молись, дитя мое, помолись. Тебе лучше будет». «Да, право, будет лучше», — шептал он мне, указывая на образ и как-то странно смотря на меня. «Помолись, помолись», — говорил он каким-то просящим, умоляющим голосом. Я бросилась на колени, сложила руки, и полная ужаса, отчаяние, которое уже совсем овладело мною, упала на пол и пролежала несколько минут, как бездыханная. Я напрягала все свои мысли, все свои чувства в молитве, но страх преодолевал меня. Я приподнялась, измученная тоскою. Я уже не хотела идти с ним. Боялась его, мне хотелось остаться. Наконец, то, что томило и мучило меня, вырвалось из груди моей. «Папа», — сказала я, обливаясь слезами, — «а мама? Что с мамой? Где она? Где моя мама?» Я не могла продолжать и залилась слезами. Он тоже со слезами смотрел на меня. Наконец он взял меня за руку, подвел к постели, разметал набросанную груду платья, открыл одеяло. «Боже мой!» Она лежала мертвая, уже похолодевшая и посиневшая. Я, как бесчувственная, бросилась на нее и обняла ее труп. Отец поставил меня на колени. «Поклонись ей, дитя», — сказал он. «Простись с нею». Я поклонилась. Отец поклонился вместе со мною. Он был ужасно бледен, губы его двигались и что-то шептали. «Это не я, деточка. Не я», — говорил он мне, указывая дрожащую рукою на труп. «Слышишь? Не я. Я не виноват в этом. Помни, деточка». «Папа, пойдем», — прошептала я в страхе. «Пора, да. Теперь пора. Давно пора», — сказал он, схватив меня крепко за руку и торопясь выйти из комнаты. «Ну, теперь в путь. Слава Богу. Слава Богу, теперь все кончено». Мы сошли с лестницы. Полусонный дворник отворил нам ворота, подозрительно поглядывая на нас, и батюшка, словно боясь его вопроса, выбежал из ворот первый, так что я едва догнала его. Мы прошли нашу улицу и вышли на набережную канала. За ночь на камнях мостовой выпал снег и шел теперь мелкими хлопьями. Было холодно. Я отдрогла до костей и бежала за батюшкой, судорожно уцепившись за полы его фрака. Скрипка была у него под мышкой, и он поминутно останавливался, чтобы придержать под мышкой футляр. Мы шли с четверть часа. Наконец он повернул по скату тротуара на самую канаву и сел на последней тумбе. В двух шагах от нас была прорубь. Кругом не было ни души. Боже! Как теперь помню я то страшное ощущение, которое вдруг овладело мною. Наконец совершилось все, о чем я мечтала уже целый год. мы ушли из нашего бедного жилища. Но того ли я ожидала? О том ли я мечтала? То ли создалось в моей детской фантазии, когда я загадывала о счастье того, которого я так недетски любила? Всего более мучила меня в это мгновение матушка. Зачем мы ее оставили, думала я. Одну. Покинули ее тело, как ненужную вещь. И помню, что это более всего меня терзало и мучило. Папочка, начала я, не в силах будучи выдержать мучительной заботы своей. Папочка.
Что такое, сказал он сурово.
Зачем мы, папочка, оставили там маму? Зачем мы бросили ее, спросила я, заплакав. Папочка, воротимся домой. Позовем к ней кого-нибудь.
Да, да, закричал он вдруг, встрепенувшись и приподнимаясь с тумбы, как будто что-то новое пришло ему в голову, разрешавшее все сомнения его.
Да, неточка, так нельзя. Нужно пойти к маме. Ей там холодно. Пойди к ней, неточка, пойди. Там не темно, там есть свечка, не бойся. Позови к ней кого-нибудь и потом приходи ко мне. Пойди одна, а я тебя здесь подожду.
Я ведь никуда не уйду.
Я тотчас же пошла, но едва только взошла на тротуар, как вдруг будто что-то кольнуло меня в сердце. Я обернулась и увидела, что он уже сбежал с другой стороны и бежит от меня, оставив меня одну, покидая меня в эту минуту. Я закричала, сколько во мне было силы, и в страшном испуге бросилась догонять его. Я задыхалась. Он бежал все скорее и скорее. Я его уже теряла из виду. На дороге мне попалась его шляпа, которую он потерял в бегстве. Я подняла ее и пустилась снова бежать. Дух во мне замирал, и ноги подкашивались. Я чувствовала, как что-то безобразное совершалось со мною. Мне все казалось, что это сон. И порой во мне рождалось такое же ощущение, как и во сне, когда мне снилось, что я бегу от кого-нибудь, но что ноги мои подкашиваются, погоня настигает меня, и я падаю без чувств. Мучительное ощущение разрывало меня. Мне было жалко его. Сердце мое ныло и болело, когда я представляла, как он бежит без шинели, без шляпы, от меня, от своего любимого дитяти. Мне хотелось догнать его только для того, чтобы еще раз крепко поцеловать, сказать ему, чтобы он меня не боялся, уверить, успокоить, что я не побегу за ним, коли он не хочет того, а врачусь одна к матушке. Я разглядела, наконец, что он поворотил в какую-то улицу. Добежав до нее и тоже повернув за ним, я еще различала его впереди себя. Тут силы меня оставили. Я начала плакать, кричать. Помню, что на побеге я столкнулась с двумя прохожими, которые остановились посреди тротуара и с изумлением смотрели на нас обоих. «Папочка! Папочка!» — закричала я в последний раз, но вдруг поскользнулась на тротуаре и упала у ворот дома. Я почувствовала, как все лицо мое облилось кровью. Мгновение спустя я лишилась чувств. Очнулась я на теплой, мягкой постели и увидела возле себя приветливые, ласковые лица, которые с радостью встретили мое пробуждение. Я разглядела старушку с очками на носу, высокого господина, который смотрел на меня с глубоким состраданием, потом прекрасную молодую даму и, наконец, седого старика, который держал меня за руку и смотрел на часы. Я пробудилась для новой жизни. Один из тех, которых я встретила во время бегства, был князь Ха-И. И я упала у ворот его дома. Когда после долгих изысканий узнали, кто я такова, князь, который послал моему отцу билет в концерт Эс-Ца, пораженный странностью случая, решился принять меня в свой дом, воспитаться своими детьми. Стали отыскивать, что сделать с батюшкой, и узнали, что он был задержан кем-то уже вне города в припадке исступленного помешательства. Его свезли в больницу, где он и умер через 2 дня. Он умер, потому что такая смерть его была необходимостью, естественным следствием всей его жизни. Он должен был так умереть, когда все, поддерживающее его в жизни, разом рухнуло. Рассеялось, как призрак, как бесплотная пустая мечта. Он умер, когда исчезла последняя надежда его, когда в одно мгновение разрешилось перед ним самим и вошло в ясное сознание все, чем обманывал он себя и поддерживал всю свою жизнь. Истина ослепила его своим нестерпимым блеском, и что было ложь, стало ложью для него самого. Последний час свой он услышал чудного гения, который рассказал ему его же самого и осудил его навсегда. С последним звуком, слетевшим со струн скрипки гениального эсца, перед ним разрешилась вся тайна искусства, и гений, вечно юный, могучий и истинный, раздавил его своей истинностью. Казалось, все, что только в таинственных, неосязаемых мучениях тяготило его всю его жизнь, все, что до сих пор только грезилось ему и мучило его только в сновидениях, неощутительно, неуловимо, что хотя сказывалось ему по временам, но отчего он с ужасом бежал заслонять ложью всей своей жизни все, что предчувствовал он, но чего боялся доселе, все это вдруг разом засияло перед ним, открылось глазам его, которые упрямо не хотели признать до сих пор свет за свет, тьму за тьму. Но истина была невыносима для глаз его, прозревших в первый раз во все, что было, что есть и в то, что ожидает его. Она ослепила и сожгла его разум. Она ударила в него вдруг неизбежно, как молния. Совершилось вдруг то, что он ожидал всю жизнь с замиранием и трепетом. Казалось, всю жизнь секира висела над его головой. Всю жизнь он ждал каждое мгновение в невразимых мучениях, что она ударит в него, и... Наконец секира ударила. Удар был смертелен. Он хотел бежать отсюда над собою, но бежать было некуда. Последняя надежда исчезла. Последняя отговорка пропала. Та, которой жизнь тяготела над ним столько лет, которая не давала ему жить, та, со смертью которой, по своему ослепленному верованию, он должен был вдруг разом воскреснуть, умерла. Наконец он был один, и его не стесняло ничто. Он был, наконец, свободен. Последний раз. В судорожном отчаянии хотел он судить себя сам, а судить неумолимо и строго, как беспристрастный, бескорыстный судья. Но ослабевший смычок его мог только слабо повторить последнюю музыкальную фразу гения. В это мгновение безумие, сторожившее его уже 10 лет, неизбежно поразило его.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.